Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 декабря, сейчас 16.08. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Тяжелая история с движением, уже не первый день. 7 баллов прямо сейчас и 3 часа 7-бальных пробок впереди по прогнозам вплоть до 19 часов. Только на 8 вечера по прогнозам нас ждут 5-бальные пробки. Интересная история, мы следим благодаря информации ЦОДД за соотношением количества людей в личном транспорте и в общественном транспорте. Обычно примерно 60 на 40, в общественном транспорте 60% и 40% в личном. Сегодня прямо наоборот, даже не 50 на 50, 58% граждан передвигаются по Москве в личном транспорте и только 42% в общественном.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ким Чен Ын призвал армию ускорить подготовку к войне. Какой войне готовится лидер Северной Кореи? Первая тема. Второе. Сегодня появились сообщения о том, что Wildberries начала тестировать кнопку для защиты от случайных покупок. Как часто возникают проблемы с заказами? Что внедряют площадки для защиты от случайных заказов? А главное, есть ли законное право вот так вот ограничивать право отказаться от случайной покупки? Это вторая тема. Ее будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Глава МИД Азербайджана заявил, что может перевести переговоры с коллегой из Армении на границе двух стран. Центробанк Российской Федерации рассказывает, что международные резервы страны за неделю выросли более чем на 5 миллиардов долларов и теперь составляют более чем 593 миллиарда. И еще срочное сообщение. Дело фигурантов подготовки убийства тележурналиста Владимира Соловьева начнут слушать 11 января. ТАСС пишет об этом со ссылкой на пресс-службу суда. Речь идет о втором западном окружном военном суде.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8, через Телеграм говорит МСК-бот, либо звоните 7373948, код города 495. Первая тема – это новости из Северной Кореи. Лидер страны, лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию ускорить подготовку к войне. Он распорядился принять необходимые меры в связи с, цитата, «серьезной политической ситуацией на корейском полуострове, которая накалилась до предела из-за происков США и их сателлитов». Это цитата из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи. Так, товарищ Ким Чен Ын поставил боевые задачи перед народной армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению подготовки к войне. 18 декабря сообщалось, что Северная Корея запустила в сторону Японского моря предположительно баллистическую ракету. И еще раз напомню, что лидер Северной Кореи говорит о том, что все это вынуждены делать, потому что ситуация на полуострове Корейском накалилась до предела из-за происков Соединенных Штатов Америки и их сателлитов. 7373948, телефон. Да-да-да, Александр Жебин к нам должен присоединиться. Александр Захарович, здравствуйте.
Добрый день.
У меня вопрос. Вот Ким Чен Ын говорит о том, что ситуация на Корейском полуострове накалилась до предела из-за происков США и сателлитов. А что там происходит?
Ну, откровенно говоря, это не первые такие заявления. Делались аналогичные заявления раньше, когда обострялась ситуация. Дело в том, что северокорейцы всерьез опасаются, что вот американцы вместе с Японией и Южной Кореей, которые сейчас образовали в августе этого года в Кэмп-Дэвиде трехсторонний военный союз, могут нанести удар по Северной Корее. Северная Корея, несмотря на то, что обладает ядерным оружием, она все же не обладает такими системами раннего оповещения, предупреждения. Они очень боятся пропустить этот удар, и поэтому своими заявлениями о готовности и применить ядерное оружие и так далее, они просто показывают своим противникам, предупреждают их о том, что мы держим порох сухим, мы готовы к любому варианту развития событий, Но сами, конечно, безусловно, нападать ни на американцев, ни на южнокорейцев, где находятся американские войска, не собираются. Это, я бы сказал, такой прием отпугивания возможного агрессора.
То есть, если и предполагать, то, скорее всего, о накале до предела он говорит, упоминая как раз вот это соглашение в Кэмп-Дэвиде, полагаете вы?
Да, это дело в том, что действительно, после этого соглашения августовского, американцы заметно усилили свое военное, как говорится, присутствие в районе Корейского полуострова. Стали там чаще заходить атомные подводные лодки, даже стратегический бомбардировщик, носитель ядерного оружия, пролетел и впервые приземлился на Корейском полуострове. То они летали только вокруг. То есть северокорейцы действительно обеспокоены вот этими приготовлениями. И, конечно, военный потенциал США и Южной Кореи, Японии вместе взятых значительно превышает потенциал Северной Кореи. И Северная Корея, заявляя свою готовность применять ядерное оружие в ответ на эти угрозы, она просто говорит, что без любой агрессии, любое нападение на КНДР не останется безнаказанным.
Ну, слова, особенно учитывая, что говорит какой-нибудь из лидеров Северной Кореи, это не первый год и не первое десятилетие. На самом деле, вот эта история, она чем-то подкреплена в данном случае?
Безусловно, безусловно. В последнее время, последние годы, особенно северокорейцы существенно продвинулись в создании своего ракетного оружия. Сейчас вообще признано, что они обладают довольно широким арсеналом ракет малой и средней дальности. И вот испытания были в этом году и межконтинентальных баллистических ракет. И впервые, значит, работает ракета на твердом топливе, что значительно повышает ее живучесть, поскольку дает возможность развернуть ее в короткий срок. И это, конечно, беспокоит, безусловно, и американцев, и северокорейцев. Они понимают, южнокорейцев, они понимают, что любой удар по КНДР может привести к очень серьезным последствиям и для них.
Да, но тут вот,
для
смотрите,
американских войск.
Но тут важный это вопрос как раз. То есть они понимают, а они собирались?
Кто?
Ну, южнокорейцы.
Южнокорейцы?
Да, да, да.
Ну, то, что в Южной Корее и в США многие есть люди, которым просто КНДР, как говорится, поперек горла, как кость поперек горла, о том, что там бесконечно идут заявления о необходимости сменить режим и так далее, предать руководителей КНДР суду и так далее. Это все, ну, рефрен последних лет.
Но это официальное заявление.
В Северной Корее это все воспринимается очень тяжело в свете тех событий, которые происходили, начиная с Югославии, судьба Милошевича, ну, не говоря уже о судьбе Саддама Хусейна и Каддафи. И такие планы откровенно обсуждались в отношении Ким Чен Ына, отца нынешнего лидера, да, но и нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына.
Еще
делают свои выводы из этого и прямо заявляют, что мы такого не допустим в нашей стране.
Я все-таки пытаюсь уточнить. В данном случае мы цитируем Ким Чен Ына, то есть руководителя, да, Северной Кореи. Руководство Южной Кореи такие же заявления делало в ответ?
Руководство Южной Кореи такие заявления в последнее время не делало. Но делали другие люди. Вот делал министр обороны, который в последнее время бесконечно повторяет, что мы уничтожим Северную Корею, только они, если попробуют сделать какую-то провокацию.
А, то есть все-таки, если они попробуют.
Понимаете, любое действие Северной Кореи объявляется провокацией. Вот постреляли из пулемета или винтовки на границе, это провокация. Созывается тут же Совет Безопасности, пытаются созвать американцы. Все, что не делает Северная Корея, это провокация. Понимаете, это тезис такой, он в принципе утвердился в отношении любых действий Северной Кореи, а, как известно, прежде чем страну уничтожить, надо ее демонизировать, ее руководство, ее политику. Это тактика, которая применялась и в отношении Югославии, Ирака, и Ливии, и других стран.
Да, но, вот в, Северной... но в Северной Корее... Подождите, но в Северной Корее ведь тоже говорят, что все то, что делают американцы или южнокорейцы, это провокация. Или вот Марина, наша слушательница, пишет, зачем американцы провоцируют Северную Корею? Там что, все всех провоцируют?
Понимаете, американцы проводят военные приготовления не у своих границ. Это не северокорейцы высаживают десант на берегах Мексики или где-нибудь там Гватемалы или чего-то. Что там делают американцы 70 лет после Корейской войны, когда по соглашению о перемирии предлагалось в трехмесячный срок вывести иностранные войска из Кореи. А те там засели и не выходят. Что делают американцы в Южной Корее, когда там находится вот крупнейшая в мире американская военная база за пределами Соединенных Штатов находится в Южной Корее. На территории ее можно разместить 45 тысяч войск.
То есть само
зачем
по себе...
это? Против кого? Что это против Северной Кореи?
Само
это
по себе...
против
еще
России
раз.
И Китая.
Само
оттуда
по себе...
не хотят уходить, прежде всего, поэтому. А для того, чтобы поближе еще стать, надо сломать, уничтожить Северную Корею и выйти с американскими войсками прямо непосредственно
смотрите,
на границе
Александр
Китая,
Захарович,
1060
Захарович.
Километров и России.
Александр Захарович, вот Виталий говорит, ну их же южнокорейцы пригласили, это их суверенное право, с одной стороны. С другой стороны, вы говорите о том, что само по себе наличие американцев это провокация своего рода, или они что-то провоцирующее делают?
Они делают, там бесконечно висят вдоль границ самолеты. А что там подлететь к Пхеньяну? Это дело минут. Конечно, они, учитывая политику американцев в других странах, это опасаются. А что любая страна может пригласить? Ну тогда что мы воюем на Украине, извините? Они что же суверенная страна могла пригласить? Но мы почему-то считаем, что это серьезно угрожает нашей безопасности.
Я напомню, что...
самые корейцы.
Да-да. Я напомню, что Роскомнадзор требует, чтобы мы говорили о том, что мы ведем специальную военную операцию. Благодарю вас. Александр Жейбин, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований в Институте Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Он был с нами на прямой связи. Виталий все-таки продолжает. А что, с Северной Кореей кто-то серьезно хочет воевать? 60 лет никто не собирался. Даже в 90-е, когда там был голод, пропала поддержка большого брата, никто на Северную Корею не нападал, и семья Кимов оставалась при власти. А тут вроде как получается дальше 342-е, а не Северная Корея разве недавно корабль к Америке отправлял? Разве это не провокация? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Максим, Москва.
Да, прошу.
А мне вот что-то кажется, что я с вашим экспертом не соглашусь. Вот. Мне кажется, что там уши Китая торчат. И Ким сделал такие заявления. Просто, наверное, недавно же вроде как этот председатель китайский ездил же в Америку, да? Что-то они там какие-то переговоры вели. Ну, наверное, речь касалась Тайваня, да?
Так, вот. Допустим.
И мне так кажется, что на фоне всех вот этих вот, может быть, грядущих, а может быть, не грядущих событий, да, с этим Тайванем, просто Ким делает, ну, напоминает о себе. И ни для кого же не секрет, что Северная Корея – это клиентела Китая полностью.
Так вот я как раз раньше хотел сказать, он разве
наши были,
а напрямую сейчас... договориться не может?
Ну, мне кажется, что просто китайцы попросили его в очередной раз напомнить, что вот у нас есть такой
то есть
товарищ Ким.
Как раз наоборот.
Оружием,
я понял.
Вы будете...
Китай вот заявляет о том, что он собирается так или иначе. Он понимает, что должно быть однозначным видение Тайваня. Дополнительно заявляет Ким Чен Ын. Он как бы в помощь Китайской Народной Республике, которая делает заявление по Тайваню. Так полагает наш слушатель. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно же, Китай ближайший союзник Северной Кореи. Но Северная Корея все равно проводит в этом плане автономную внешнюю политику, что вот эти какие-то яркие заявления против США, против Южной Кореи, я думаю, все-таки Китай не стоит за спиной здесь.
А ради чего тогда эти заявления?
Эти заявления, понимаете, это вот эксперт правильно говорил, это реальная угроза. Там примерно 26 тысяч...
Нет, подожди, она новая угроза или это просто очередное заявление, чтобы не забыли? Там что-то изменилось с точки зрения угрозы?
Нет, это очередное заявление.
А, понял.
Угроза постоянная, да, на ходе, над Северной Кореей нависает вот эта военная, ну, такая геостратегическая...
То есть угроза не уменьшается, и поэтому Северная Корея вынуждена повторять заявление. Так, Виталий говорит, мы же за суверенитет и многополярность для справедливости всего мира, а получается, что Южной Корее мы отказываем. Китай, 530-й говорит, это как бы заявление Китая. У нас есть Ким, вот он вам с ракетой. Ну и тот же 530-й полагает, что это все-таки только слова, чтобы про существование Северной Кореи и лично товарища Ким Чен Ына не забывали.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство директора крупнейшей в Воронежской области птицефабрики «Третьяковская» Геннадия Ширяева. По предварительным данным, 27 декабря на участке местности, примыкающей к трассе А-144 в селе Третьяки, неизвестное лицо произвело не менее 2 выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в движущийся автомобиль под управлением 59-летнего предпринимателя. Мужчина при этом не пострадал. Это из срочных сообщений, а следующая тема для обсуждения – это новости от Wildberries. Там начали тестировать кнопку от защиты от случайных покупок, которая, как сказано, позволит отказаться от доставки в первый час после оформления или пока продавец не начал сборку заказа. Опция, как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании, запустится в январе. На первом этапе она будет доступна клиентам, которые приобретают товары по постоплате, таких у маркетплейса более 80%. В дальнейшем кнопка от отмены заказа станет доступна всем. Там же добавили, что на сайте и в мобильном приложении Wildberries функцию отмены заказа разместят в разделе «Доставка» рядом с карточкой товары. Насколько законно запрещать отказываться от покупки? А ведь отсутствие такой кнопки, которую только тестирует компания Wildberries, это, по сути, запрет на отказ от покупки. Ну, то есть, вот я подхожу в любом магазине, да, к товару и говорю, а я хотел бы вот это купить. Продавец говорит, сейчас я принесу. И вроде как с этого момента тогда вы обязаны этот товар купить. Не так ведь все работает? Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, законно ли запрещать отказываться от покупки в принципе?
Ну, конечно, нет. Это же право покупателя. Покупатель сам решает, покупать ему этот товар или не покупать. Конечно, должно быть право отказаться. И в целом никто и не запрещает, в общем-то, в любом интернет-магазине вам предложат возможность отказаться от сделанного заказа. Просто реализовано это у всех по-разному. У кого-то можно на одном этапе, у кого-то можно на другом этапе, у кого-то на третьем. Но так или иначе, интернет-магазин постоянно добавляют новые сервисы. Вспомните, еще раньше у нас не было невозможности взять товар в рассрочку или в кредит, или разбить в сплит, например, оплаты. Сейчас это делается в один клик и стало уже абсолютно привычным сервисом для покупателей. Поэтому и здесь интернет-магазины совершенствуются, делают свой сервис более удобным. А возможность отказаться, ну, она должна быть всегда. В принципе, она у всех есть. Здесь ничего нового в яком пространстве у нас не появилось.
И все-таки по поводу ничего нового. Так или иначе, говорили о неких затратах продавца, когда покупатель сначала вроде как требует, чтобы ему поставили товар, а потом в процессе доставки, когда уже несут некоторые потери продавцы, он говорит, а я передумал. А вот за это же, по идее, надо платить?
Ну, у покупателя есть право отказаться от заказа в любое время. Поэтому тут не имеет значения, поехал уже товар или еще не выехал. А сама по себе отмена может быть реализована различными способами. Где-то просто для магазина это, так скажем, будут различными условиями всегда. И в зависимости от того, как именно эта отмена реализована, ну, как бы он будет нести либо один объем издержек, либо другой объем издержек.
Вот. То есть, если вдруг кто-то из продавцов говорит о том, что ему нужно возместить расходы, потраченные на перемещение товара из одной точки в другую, потому что ты объявил о том, что, возможно, этот товар купишь, он не имеет права требовать денег за это.
Смотрите, если товар уже поехал, то имеет право он за это брать деньги, потому что кто-то же должен оплатить эту логистику. Ну, поехала машина, работает доставка, это чьи-то расходы. это в любом случае бензин, это в любом случае человека часы, это курьер, если он вам доставляет. Он же не может работать бесплатно. Вот логистическая составляющая, она в любом случае в интернет-доставке всегда присутствует. И вы, наверное, имеете в виду, условно, имеет ли право магазин взять здесь за такую обратную логистику деньги? Имеет право. Mm-hmm. Кто-то берет, кто-то не берет. Это абсолютно нормально. Но это уже компания сама для себя решает.
Погодите, хорошо. Тогда вот 342-й напоминает о праве потребителя на возврат в течение первых 14 дней. Так вот он написал, во всяком случае. То есть и получается тогда человек, который заказал товар, получил товар, оплатил товар, и в течение первых двух недель его сдает, может, по идее, получить не все деньги назад.
Смотрите, в интернете отказаться можно от любого товара в течение 7 дней. Эта практика отличается от традиционной розницы тем, что в обычной рознице, да, это 14, в интернете 7, но ключевое отличие состоит в том, что в интернете можно вернуть абсолютно любой товар, в том числе технически сложные товары, чулочно-носочные изделия, которые в обычной рознице возврату не подлежат. Но, естественно, этот возврат может быть оформлен только в том случае, если товар не был в употреблении, сохранены все ярлыки надлежащего качества, его не открывали, не пользовались, тогда да. И там вопрос, может ли взять интернет-магазин деньги за обратную логистику, да, может, это его право, может не брать. Вот вы перед тем, как этот заказ делаете, вас об этом интернет-магазин информирует. У него есть оферта, предложение, которое вам адресовано. Вы уже сами смотрите, устраивает вас такие условия или нет. И не, как бы не нравится один интернет-магазин, можно пойти в другой. Да. Слава богу, их у нас много, высокая конкуренция на рынке. Их сейчас больше 200 тысяч различных интернет-магазинов. Только тех, которые активно работают в нашей стране.
Совсем коротко, если можно. А есть какая-то статистика, как часто люди возвращают товар?
Ну, я бы не сказал, что это очень много товаров возвращается. Возвращают, как правило, то, что не подошло по каким-то причинам. И в целом, в среднем, наверное, по рынку на уровне там, 2-3% держится возврата. То есть от всех заказов, ну вот там, до 2-3% да, возврат бывает.
Спасибо. Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли, был с нами на прямой связи. Александр 469 напоминает, что, вот, например, в ДНС говорят, коробку не выбрасывать 10 дней. 530 напоминает, что не все товары подлежат возврату. А Катя 986 пишет, что с ее точки зрения Wildberries грешит платным возвратом даже за брак. Не самая, говорит, нищая контора. А то есть, если бы нищая контора, то у вас бы вопросов не было. И Павел 723 пишет о том, что там плохой интерфейс оформления заказа с постоплатой. Из-за этого однажды заказал два раза один и тот же товар. В общем, допиливать надо. Компания Wildberries сегодня объявила, что она начинает тестировать с начала будущего года кнопку для защиты от случайных покупок. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за московскими пробками. Обсуждаем главные темы этого дня, все в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните 7373948. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Продолжаются предновогодние пробки. Не первый день уже, 7 баллов. Ну, как не первый день? Не то чтобы ночью-то 7 баллов, я надеюсь, нет. Но в это время не первый день уже 7-бальные пробки на много часов. И сегодня точно так же 7 баллов прямо сейчас. Полчаса назад тоже было 7 баллов. И впереди еще, по прогнозам, как минимум 3 часа 7-бальных пробок. Очень много бордового цвета в пределах третьего транспортного кольца. За пределами ТТК есть возможности кое-где более-менее свободно передвигаться. Например, северо-восточная Хорда. И в ту, и в другую сторону между шоссе энтузиастов и Московской кольцевой автодорогой там никаких проблем нет. При всех 7 баллах по всей Москве.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первая. Программу перекрестных полетов Роскосмоса и НАСА продлили теперь до 2025 года включительно. Что это значит? Это идет в противоречие прежде звучавшим заявлениям. Первая тема. Вторая тема. Онлайн-сервисы предложили переработать закон о произведениях неизвестных авторов. Так называемые орфанные или сиротские фотографии, книги и музыки, чьего правообладателя установить невозможно. Что собираются изменить в этом законе? Говорят, его надо менять, потому что в случае сохранения текущего тренда можно будет осиротить даже, к примеру, фильмы Диснея. Так что менять-то будут? Минут через 10 разговор на эту тему. Срочное сообщение, прежде всего, это новые курсы валют. Курс доллара ниже, чем сегодня, с завтрашнего дня, по данным Центробанка. Но это касается и евро, и юаня, как я понимаю. Курс доллара с завтрашнего дня 90 рублей 30 копеек. Курс евро 100 рублей 55 копеек. Курс юаня 12 рублей 67 копеек.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал, еще раз напомню, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Еще раз напоминаю о том, что когда вы пишете через СМС-портал или через Телеграм, вы должны придерживаться довольно простого правила. Весь ваш текст от начала до конца ведущий должен иметь возможность прочитать в эфире. То есть там не будет ругательств, не будет никаких нецензурных слов и так далее. В иных случаях мы будем вынуждены забанить. Первая тема. Программу перекрестных полетов Роскосмоса и НАСА продлили до 2025 года. Об этом сообщила российская госкорпорация в целях поддержания надежности функционирования МКС и гарантированного присутствия как минимум одного представителя Роскосмоса и как минимум одного представителя НАСА на американском сегменте. Достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно. Это, собственно, Роскосмос сообщает. Об этом есть соответствующий документ на сайте организации. В сообщении указано, что в декабре подписано еще одно соглашение о полетах интегрированных экипажей. Интегрированных, то есть российско-американских. Популяризатор космонавтики Александр Хохлов к нам присоединяется. Александр Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что это значит, заявление о продлении программы перекрестных полетов, и не идет ли это в противоречие с тем, что говорили прежде?
Договор уже давно был заключен. Получается, что когда прекратились коммерческие полеты американских астронавтов на кораблях «Союз», НАСА и Роскосмос договорились о перекрестных полетах на партерной основе. Для обеспечения безопасности МКС необходимо, чтобы на борту станции обязательно был один член экипажа американского сегмента и один член экипажа российского сегмента. Поэтому вот в 2021 году договорились, что на каждом корабле «Союз» будет один американский астронавт, а на каждом корабле «Crew Dragon» будет российский космонавт. Вот. И так как МКС продлили уже в России официально до 2028 года, то вот программа перекрестных полетов, скорее всего, ее так и будут продлять. Вот сейчас ее продлили до 2025 года, включая его весь год, и будут продлевать до 2028 года для того, чтобы обеспечить безопасность станции, поскольку всегда возможны переносы запусков кораблей, там, ну, то есть смещение экспедиции, такое уже бывало. Поэтому вот эти перекрестные полеты – это необходимость для безопасности всей станции.
То есть продлевая МКС, сколь угодно долго мы продлеваем сотрудничество с американцами, иначе невозможно?
Да, верно, все так.
А зачем нам такие полеты? Для чего нам в таком случае Международная космическая станция? Это вот один из наших слушателей, Константин 247 пишет.
Значит, станция необходима для того, чтобы российская пилотируемая космонавтика продолжала существовать. Дело в том, что сейчас создается прототип, эскизный проект, первые модули российской орбитальной станции. Ее запуск планируется первого модуля в районе 2027-2028 года. Если бы Россия прекратила сотрудничество в 2024 году, то у нас бы образовался перерыв на 4 года. За это время, ну, возможно, чтобы прекратилось, ну, там будут закрыты производства, уволены люди. То есть к началу работы российской орбитальной станции мы бы могли лишиться производства сотрудников по производству пилотируемых кораблей, по созданию научной аппаратуры и так далее. Поэтому необходимо было продлить работу в рамках МКС для сохранения российской космической отрасли, для того, чтобы наш задел, наши возможности остались, как и прежде, так как мы одна из трех стран, которая самостоятельно может летать в космос, отправить туда людей, имеется в виду.
Подождите, но а вот если, не дай бог, что-то случится, и, к примеру, в 27-28 году запланированного продолжения не случится, МКС вообще, там же, видите, как пишет один из наших слушателей, все гарантии наверняка уже вышли.
Да, действительно, станция МКС, она работает за ресурсом. За ресурсом, и вот неоднократно Владимир Алексеевич Соловьев, руководитель полета российского сегмента МКС, он говорил, что уже есть поломки, действительно много времени тратится на ремонт станции. Вот. Но каждый раз, когда принимается решение о продлении, вот получается, что Россия продлила до 28 года, а другие партнеры аж до 30 года продлили. Для того, чтобы продлить, проводится технический анализ состояния станции, и если продлили, это означает, что станция еще может работать. Конечно, всегда возможна какая-то серьезная авария, это возможно. Вот, но вот все серьезные ситуации, которые были, и системы терморегулирования, и компьютеры бортовые горели, вот именно вся центральная система компьютеров горела на нашем сегменте, все это ремонтировалось, и опять станция стала работать. То есть у нее достаточно большой ресурс, и вот перекрестные полеты – это одна из частей обеспечения безопасности. То есть и грузовые корабли дублированы, и пилотируемые корабли дублированы. И на модулях есть дублирующая система управления. То есть если там какой-то сегмент сейчас не случится, то некоторое время можно другим сегментом управлять станцией. То есть американский сегмент может парировать какие-то неприятности на нашем сегменте, а российский сегмент может парировать какие-то неприятности на американском сегменте. То есть станция – это огромная лаборатория, дублирующими системами, и не зря она проработала уже больше 20 лет. Именно благодаря тому, что такой запас прочности был в проект заложен изначально.
Ну и последний вопрос. Скажите, учитывая взаимоотношения между двумя странами, то, что сейчас в космосе происходит, это что называется, сожительство уже разведенных мужа и жены, или это по-прежнему сотрудничество?
Это сотрудничество, хотя вот сейчас у России достаточно мало международных проектов, и вот сейчас там с Китаем по лунной программе начинают работать. Но вот с другими странами Запада сейчас резко сократились общие проекты. Их почти нет, и коммерческого взаимодействия очень мало. Вот. Но в рамках именно Международной космической станции продолжается полноценное сотрудничество, иначе просто станция не будет работать. То есть там все очень глубоко. И не зря и продление работы, и соглашение о перекрестных полетах, оно согласуется не на уровне НАСА и Роскосмоса, а на уровне правительства США и правительства России. То есть это там Мишустин подписывал и продление перекрестных полетов, и продление станции. Это самый высокий уровень, международный уровень сотрудничества. И вот в рамках МКС он продолжается, поскольку оба сегмента глубоко интегрированы. Они не могут друг без друга. И вот так получилось, что у нас есть такое очень крупное исключение в космосе по сотрудничеству.
И с вашей точки зрения, с высочайшей вероятностью, вот эта программа, которая сейчас продлена до конца 2025 года, по большому счету, будет работать до конца МКС.
Ну вот именно, если мы говорим про перекрестные полеты, которые до 2025 года, то их, очевидно, будут продлевать как минимум до 2028 года, где Россия подписалась. Просто все партнеры до 2030 года продлили, а Россия из-за технических сложностей, что надо все-таки убедиться, что станция будет работать, наш сегмент на МКС, то только до 2028 года. И вот, скорее всего, раз мы работаем вместе по МКС, то и программа перекрестных полетов тоже будет продляться, поскольку уже были случаи, когда, например, Crew Dragon задержался, полетел позже на станцию, и за американский сегмент отвечал астронавт, который прилетел на корабле «Союз». То есть это уже подтвердило необходимость таких перекрестных полетов.
Спасибо. Александр Хохлов, популяризатор космонавтики, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Присоединяйтесь к нашему разговору в любой момент, мы следим еще и за срочными сообщениями. Блогер Блиновская оспорила в арбитражном суде требования Федеральной налоговой службы о выплате более 1,4 миллиарда рублей. Она подала иск, как об этом пишет сейчас агентство ТАСС, подала иск против инспекции номер 6 с просьбой признать недействительными эти требования налоговой. Но глобально, то есть требуем, как сказала собеседница агентства, требуем признать недействительным решение ИФНС, но глобально, конечно, сумму.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще новости, которые в эти минуты приходят. Прощание заслуженным деятелям искусств, сценаристом Юрием Арабовым, состоится 30 декабря на Троекуровском кладбище. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на Союз кинематографистов. Арабов умер в среду на 70-м году жизни. Теперь в субботу отпевание в 11 часов в Хохловском переулке в храме Святой Троицы Живоначальной, а в 14 часов похороны на Троекуровском кладбище. Еще одно сообщение, это из Санкт-Петербурга, тоже РИА Новости. Народный артист России Михаил Боярский в настоящее время проходит в больнице плановые исследования. Это уже сообщение со ссылкой на театр имени Ленсовета. В ряде СМИ в четверг, говорят, появилась информация о госпитализации Боярского, и вот теперь, говорят, это плановое. А обследование он уже сегодня будет дома. РИА Новости со ссылкой на театр имени Ленсовета. Вторая тема для обсуждения. В этой получасовке онлайн-сервисы предлагают переработать закон о произведениях неизвестных авторов. Речь идет о порядке использования так называемых сиротских фотографий, книг и музыки, чей правообладатель не назван или с ним невозможно установить контакт. РБК сегодня публикует текст предложенных изменений. В материале указано, что если сохранять текущие тренды, можно будет осиротить даже фильмы Диснея, и это окажется явным злоупотреблением правом. Владимир Юрасов, адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры. Владимир Станиславович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
В нынешних условиях, как кажется, говорить о том, как аккуратно и исполнять авторское право, законодательство об авторском праве, ну, это не очень уместно и не очень своевременно. Или все-таки закон об авторском праве у нас в полном объеме работает?
Нет, вы знаете, как бы я считаю, что независимо ни от чего, если позиция, значит, Государственной Думы принять этот закон есть, и я считаю, она правильная, она соответствует международному праву. И то, что сейчас у нас эти нормы отсутствуют, это как раз противоречит международному праву. Дело в том, что интеллектуальные права, слава богу, они не зависят от политической составляющей, от иных каких-то моментов. Да? В одном мире мы живем именно с точки зрения интеллектуальных прав. И это хорошо. Я считаю, что если мы приближаемся к единым стандартам, которые мы сейчас пытаемся вот вторым чтением Государственной Думы доработать, я думаю, что это правильный вариант. Это правильное действие.
То есть, если коротко попытаться объяснить, что собираются изменить?
Да, если коротко, все очень просто. Дело в том, что изначально было, что произведение, кино и еще что, можно было признать сиротским, то есть без хозяина, да, в том смысле. Если автор неизвестен или не ответил на электронную почту, значит, уполномоченной от организации, или нет по регистрации. А сейчас второе чтение. Депутаты решили внести поправки, которые как раз и соответствуют международному праву. Что, чтобы признать произведение сиротским, то есть бесхозяйным, да, нужно применить максимум усилий для поиска правообладателя. Да, то есть не просто формально разослать письма или там написать на какую-то почту и все, да, а именно заниматься розыском, да, и только после определенных действий, определенных юридически значимых действий, если автор не будет найден, только после этого можно признать это произведение бесхозяйным, сиротским.
Так, и еще одно, когда так или иначе комментируют происходящее вот это вот продвижение законопроекта через Государственную Думу, говорят о том, что наоборот, как раз новые вот эти вот добавления в законы, они могут привести к тому, что теперь, что называется, принудительно будут показывать фильмы или там издавать книги, просто при этом будут платить на какой-то самими же заведенный счет, мол, хотите, приходите и забирайте деньги.
Нет, это не совсем так. Дело в том, что если примут поправки, наоборот, будет более-менее все легально и все формально. По поводу принудительно платить за счет, ну, как бы вот в законопроекте таких деталей нет, это домыслы. Дело в том, что такое законопроект, если кратко? Это идея, да, положена на бумагу, но механизмы исполнения законопроекта нам пока неизвестны. И то, что сейчас как бы комментируют там СМИ и так далее, надо с этим очень аккуратно относиться, потому что надо читать оригинал законопроекта. Оригинал законопроекта именно по поводу платежей, именно техники платежей. Ничего пока не сказано.
Скажите, и все-таки с вашей точки зрения, учитывая, что называется, политический контент последнего времени, насколько это правильно, когда берется то, что, собственно, тебе не дают, используется, и деньги за это все равно платятся?
Ну, это достаточно, да, вы сложный вопрос задаете. Я считаю, что мы должны действовать в рамках закона. Да, в рамках закона. Это не значит, что мы должны нарушать закон, это не значит, что мы должны как бы нарушать международное право. Нет. Дело в том, что, еще раз говорю, на мой взгляд, тот законопроект, который есть, он не соответствует действительно изначально, первое чтение. Второе чтение, я повторяюсь, он более совершенный. Поэтому я считаю, конечно же, мы политическую составляющую вот в этих вещах, в плане интеллектуальных прав, ну, не должны никак смешивать. Это интеллектуальные права. Никакого отношения к политизации, политике они не имеют и не должны иметь, на мой взгляд.
Спасибо. Владимир Юрасов, адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Итак, вот эта история с авторским правом по поводу того, что теперь к нам не попадает. Но на самом деле вроде как попадает, и вот теперь собираются разбираться, каким образом это будет идти. Медиарынок предлагает регулировать историю. Про бесхозяйственность, это про бесхозяйность, извините, это все-таки два разных слова. В данном случае речь идет о бесхозяйности. Но скорее тут надо говорить, как кажется в этой истории, больше не столько о бесхозяйных произведениях, сколько о произведениях, которые могут считаться бесхозяйными. Ну, то есть те, за которые, мол, никому платить не надо. Ну, или можно делать вид, что никому платить не надо. 7373948, телефон прямого эфира. 530-му вообще кажется, что это вот эта вся история, которую мы сейчас обсуждаем, это, как он пишет, у наших творческих релакантов лапа в Думе. А какая связь? Не очень понятно. Или вы полагаете, что если человек релакант, то ему вообще не надо платить по законодательству об авторском праве? Но ведь это тогда незаконно получается. Может быть, тогда эти произведения не надо использовать? Ну вот если человек не хочет, к примеру, этого делать, или вы не хотите этого делать, ну, пожалуйста, не используйте. А то получается, что вы берете чужую вещь, используете ее и за это не платите. Правильно ли это? Может быть, по закону надо вести себя иначе? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал. Плюс 7-925-48-94-8. Ну, а Телеграм говорит МСК-бот. Посол Израиля. Это срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Посол Израиля в Москве. Александр Бен-Цви завершает свою миссию. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на дипломатическое представительство. Ну и пошли, что называется, косяком сообщения по поводу этой истории с блогером Блиновской, которая, еще раз напомню, оспорила, и об этом только что стало известно, в арбитражном суде требования Федеральной налоговой службе о выплате в качестве, или о доплате в качестве налогов почти 1,5 миллиарда рублей. Теперь вот представители Блиновской требуют признать решение инспекции Федеральной налоговой службы номер 7 по Москве недействительным. Ну, как говорят в интервью журналистам, собеседница агентства сказала так, ну, глобально, конечно, сумму оспариваем. 7373948, телефон прямого эфира. 530-й говорит, ну подождите, был же такой разговор, возвращаясь к авторскому праву, не запрещать, но и не платить. Ну, то есть, там был разговор, насколько я понимаю, не запрещать, платить, но, что называется, пусть деньги здесь лежат. Когда придут, захотят, пусть рубли забирают. Что-то такое. Виталий говорит, ну, сейчас вам в пример приведут суверенный Китай, где тырят идеи со всего мира, и им ничего не происходит. Но, насколько я понимаю, мы уже неоднократно просто эту картину суверенного Китая, где тырят идеи, обсуждали, и, насколько я понимаю, это какая-то картина из прошлого. Из довольно далекого прошлого, мол, теперь суверенный Китай несколько иначе. Делает он не столько тырит идеи со всего мира, сколько покупает носителей этих идей. Платит реальные деньги, и они начинают работать на него. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору, не только пишите через СМС-портал или через Телеграм. По поводу авторского права и соблюдения правил и законов об авторском праве на территории Российской Федерации в нынешних условиях. Онлайн-сервисы предлагают, и это уже идет, только что нам Владимир Юрасов объяснял, что, собственно, происходит. Так вот, уже идет переработка закона о произведениях пока неизвестных авторов. в некотором смысле это может касаться ситуации, которая сейчас происходит, потому что, говорят, учитывая, как написаны наши законы, можно попытаться представить как сиротские произведения, то есть произведения, автор которых неизвестен, ну, то есть непонятно, кому платить и так далее, даже, к примеру, произведение «Понятно кого». 45-й не понял, если со мной не смогли связаться, то начнут произведение называть своим и требовать с меня деньги. Нет, если с вами не смогли связаться, то, соответственно, это бесхозяйное произведение, его можно и исполнять. Так я понимаю. С вас требовать деньги пока никто вроде не собирается. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Относительно вот покупки Wildberries, да, то, что...
Не-не-не, мы сейчас про Wildberries не говорим. У нас сейчас онлайн-сервисы, закон о произведении, об авторских правах и так далее. Wildberries — это было чуть прежде. И не только Wildberries, мы обсуждали покупки как таковые. Можно ли возвращать, должны ли брать, могут ли, есть ли право брать деньги за возврат товара, который тебе по какой-то причине не понравился, или ты вообще покупать передумал. Так вот, сейчас нет, сейчас про другое. Можно ли связаться, это про 40, это 45-й написал, про Китай тут много сообщений. Наши законы к Китаю не очень относятся, пишет 530-й. Я не очень понимаю, в каком смысле наши законы к Китаю не очень относятся. Мы же говорим о том, что суверенный Китай, мол, тырит идеи со всего мира. Виталий предполагает, положил, что сейчас все будут именно этот пример приводить, а я сказал о том, что этот пример, судя по всему, довольно просроченный, потому что сейчас Китай покупает, не столько ворует идеи, сколько покупает носителей идей и платит, в общем, нормальные деньги. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, прошу.
Алло, здравствуйте, вот только включился. Про Wildberries, да, вы говорите?
Нет, смотрите, как интересно. То ли это в записи люди смотрят, то ли что догоняет, что называется, тема. Нет, мы обсуждаем сейчас историю с онлайн-сервисами, с переработкой закона о произведениях, об авторских правах неизвестных авторов. Если сейчас у нас есть определенное правило использования так называемых орфанных фотографий, книг и музыки, некоторые говорят, сиротских фотографий, книг и музыки, чей правообладатель не назван или с ним невозможно установить контакт. Теперь собираются переработать закон, согласно которому надо будет все-таки не просто показать, что невозможно установить автора или с ним невозможно связаться. Будут установлены довольно жесткие правила того, что такое невозможно связаться и как конкретно надо связываться. Это надо будет отдельно доказывать для того, чтобы все это произошло. Текст предложенных изменений уже приводит РБК в данном случае сегодня в новостях. Материалы говорят, что в случае сохранения текущего тренда, если ничего не менять, можно будет осиротить даже понятно чьи фильмы, и это окажется явным злоупотреблением правилом. Поправки внесла закон... Поправки закона ко второму чтению внесла депутат от партии «Новые люди» Ксения Горячева, и они подтверждают. В общем, разбираться с этим будут уже в следующем году депутаты Государственной Думы. Далее новости.